мы возвращаемся к нашей серии проповедей, которую мы немножко отложили на лето. Были разные дела, которыми мы занимались, разные другие вопросы, о которых мы говорили. Вот, и сейчас мы снова возвращаемся к нашему последовательному исследованию Священного Писания «Книга за книгой». Мы остановились последний раз, это было в июне, остановились на послании к римлянам, и сегодня будем говорить о первом послании к коринфянам. Я напомню для тех, кто, может быть, не так давно в церкви или кто-то давно не был по средам, что наши собрания, они посвящены специальной теме. То есть мы хотим на каждом собрании посмотреть на одну книгу Библии. И так мы прошли уже весь Ветхий Завет и большую часть Нового Завета. И вот сегодня мы дошли до первого послания Коринфянам. Мы пытаемся увидеть общую картину, что там написано и каким образом Дух Святой использует эту истину для того, чтобы формировать нашу с вами жизнь, чтобы эта книга, она заняла свое место в общем нашем процессе развития. Библия – большая книга, и в ней есть много разных граней, и вот каждая книга, она оттеняет своеобразную грань. Особое место в этой общей мозаике есть и для первого послания апостола Павла Коринфянам. Вообще эти два послания, они представляют очень интересную грань во всей панораме Нового Завета. Наверное, эти два послания, как никакие другие, сосредоточены сугубо на практических аспектах жизни. Если вы помните, обычно послания имеют такую структуру, которая состоит из двух частей. Первая часть доктринальная, где объясняется та или иная доктрина, где-то подробнее, где-то, может быть, менее подробно. Вот. И вторая часть представляет практические выводы из представленной доктрины. И так построены почти все послания или их подавляющее большинство, это точно. Так вот, послания к Коринфянам, они отличаются от таких посланий, отличаются прежде всего тем, что они в своем устройстве, в своей сердцевине, они имеют цель ответить на практические вопросы. То есть в церквях возникали ситуации, или в данном случае в одной церкви, в церкви Коринфе, возникали разные ситуации, то есть эта церковь находилась в стадии, в процессе формирования, в процессе роста, и апостол, наблюдая за этим ростом, он исправляет их, он подсказывает им, он просвещает разные аспекты их жизни с тем, чтобы показать им, каким образом библейская истина, она помогает им иметь прочный фундамент в этих конкретных сферах. Коринф тоже своеобразный, очень интересный город. Он был основан еще в 8 веке до рождения Христа. И так он просуществовал, это старый греческий город, вот, но он просуществовал несколько столетий, и в 146 году до рождения Христа он был разрушен. Римляне завоевывали Грецию, и они захватили этот город и разрушили, и практически его сравняли с лицом земли. Вот. И так продолжалось 100 лет, и ровно через 100 лет римский император Юлий Цезарь, он решил его восстановить в 46 году до рождения Христа, и он бросил туда очень много денег и переселил туда много людей, в основном это были итальянцы, то есть люди, римляне из Италии, вот, и греки, которые жили вокруг, Коринф на территории Греции находится. Вот, и эти люди, они возродили этот город, и они сделали его очень красивый, очень удобный, и он быстро стал очень богатый. Причина, почему он стал очень богатый, отчасти заключалась в его месторасположении. Он расположен в очень интересном, уникальном месте. Если у нас есть карта, может быть, мы сейчас увидим. Да, вот современная Греция, вы можете увидеть, что она состоит из двух частей. Вот это Северная Греция, а вот это Южная Греция. Вы видите, такой почти остров, это полуостров, который называется Пелопоннесский полуостров. Так вот, этот полуостров имеет здесь очень узкий перешеек. Вот здесь вот, если бы вот этой буквы «А» не было, то видно было бы, что здесь очень узко, здесь всего 8 километров или 6 миль примерно. То есть это место вот здесь, на этом перешейке, и здесь Оно начинается с низины и потом выходит на такое плато, то есть плоскогорье немножко повыше, и дальше опять спускается низиной к этому заливу. Так вот, вот это Коринфский залив, он, кстати, так и называется. Так вот, это Коринф, он расположен вот здесь, вы видите, что даже современная дорога проходит здесь. Эта дорога шла здесь и много столетий тому назад, то есть он находился в ключевой точке, дорога, связывающая север с югом, то есть все люди, которые путешествовали с севера на юг, они должны были проходить Коринф, и которые с юга на север, естественно. Но была еще одна такая необычная характеристика этого города. Дело в том, что тогда мореплавание было очень опасным делом, и корабли не были такие мощные, сильные, защищенные, как сегодня. Вот. И поэтому моряки везде, где можно было сократить путь, они его сокращали. Интересное явление в связи с этим в том, что многие капитаны, которые шли вот отсюда, им нужно было сюда куда-то, они не обходили этот полуостров вокруг, они здесь сделали специальную такую, ну, если можно сказать, переправу только по суше. То есть, что они делали? Они вытаскивали корабли на сушу и на бревнах катили их. Если кто-то видел, как тяжелые вещи перекатывают иногда, когда бревна круглые подкладывают под них и перетаскивают, буквально перетаскивали их вот эти 6 миль с этой точки в эту точку. Вот. И, естественно, все это связано было с огромными операциями. То есть там были рабочие, там были разные эти средства, которыми эти рабочие работали. То есть там были деньги. И там была жизнь, очень активно развивалась жизнь. И везде, где есть много денег, и где есть, ну, люди, которые понимают толк в культуре, искусстве, там, в развитии каком-то, везде чаще всего плодится грех, к сожалению. Вот точно так же было в Коринфе. Вот здесь вот в этом городе Коринфе, вот, немножечко выше над городом была такая возвышенность, на которой стоял Акрополис. Акрополис, в принципе, это не только то, что было в Коринфе, это типичное название. Акро – это вверху, полис – это город по-гречески. Акрополис, то есть это верхний город. То есть был основной город Коринфе и был Акрополис. Вот, там была крепость в этом месте. И там был храм так называемой богини, языческой богини Афродиты. Этот храм отличался тем или был известен тем, что там в нем частью церемонии, частью религиозного процесса были сексуальные действия. То есть люди вот в своем извращении ума, когда они шли поклоняться Богу, то они своему Богу, вот этой богине Афродите, то часть церемонии включала в себя какие-то сексуальные действия. И там, в этом храме, было около 1000 жриц. То есть это женщины, которые, естественно, обслуживали всех поклонников этой богини. И, естественно, так как это было рядом с городом, то весь этот город был буквально пропитан развращенностью. Люди и так развращены сами по себе, их нужно удерживать. Даже в нормальных обстоятельствах нужно удерживать, чтобы человеческие страсти и похоти, они не выходили из-под контроля. А когда этому еще и придают какую-то религиозную окраску, что человек идет Богу поклоняться, вот, и смешивается это все с этой грязью, то, естественно, желающих там было очень много. Вот. И не только было много желающих, а все это буквально поразило своей вот этой грязью, распущенностью, поразило город. Теперь представьте себе, апостол Павел приходит для того, чтобы проповедовать в этом городе. Он приходит во время своего второго миссионерского путешествия. Это подробно описано в 18 главе книги «Деяний апостолов». Я вам напомню, что было до того. Помните, он сначала проповедовал в Фессалониках. Фессалоники – это здесь же, немножко выше там на карте в Греции. Проповедовал в Фессалониках, потом он проповедовал в Верии, и потом он спустился вот сюда, в Афины. Помните, в Фессалониках его прогнали, в Верии тоже побили. Вот, и он спустился в Афины, вот Афины, и он здесь ожидал сил и Тимофея. И пока он ожидал, он беседовал в этом Ареопаге с философами, которые там собрались и слушали. То есть вот сразу после того, когда он закончил свою миссию в Афинах, он пошел в Коринф, и в Коринфе он нашел двух бизнесменов, вернее, бизнесмена с женой из Рима, которые жили вообще в Риме, Акилу и Прескилу, и там он вместе с ними, они уже были верующими, он вместе с ними стал проповедовать, как обычно он это делает в синагоге сначала, и проповедовал так, что Бог дал, что начальник синагоги уверовал. Вот. Со временем там восстали иудеи против него, и в конце концов он вынужден был вернуться, он пошел опять обратно через Афины, вернулся в Ефес и вернулся назад в Иерусалим. Но он пробыл в Коринфе 1.5 года. Вот в Ефесе апостол тоже был 3 года, долгое время. Но в Ефесе он был, скорее всего, для того, чтобы заложить там прочное основание церкви, которое стало потом базой для евангелизации того региона. А в Коринфе, я думаю, причина, почему он провел там так много времени, заключалась в том, что люди эти, которые жили там, они очень глубоко погрязли в грехе. Настолько глубоко, что им нужно было больше времени, чтобы как-то поставить их на правильные рельсы, чтобы они дальше могли правильно двигаться. Эта причина чрезвычайного развращения Коринфа, она оказывала свое влияние на церковь. То есть люди, которые обращались в церковь, это были люди, которые очень много прошли греховных вещей. И они приносили это с собой. Мы с женой были недавно в Санкт-Петербурге, и там наши знакомые, у которых мы были, они несут служение в реабилитационном центре для наркоманов и алкоголиков. Это немножко на север, там несколько пару часов или часа три, наверное, езды от Санкт-Петербурга. Вот. И мы имели возможность, мы провели там день в этом реп-центре, мы поехали туда, общались с этими людьми, и большинство этих людей, которых уже все потеряно в жизни, то есть они буквально потеряли свои семьи, потеряли свое имущество и потеряли свое здоровье и даже вот способность жить. И я разговаривал со многими этими людьми, потом разговаривал с этим человеком, который там несет служение. Он говорит о том, что для того, чтобы этого человека восстановить, если он сильно хочет, нужно 3 года. Нужно 3 года просто для того, чтобы его восстановить. То есть так глубоко грех пропитался в сущность того, кто он есть. Он покаялся, он хочет восстановиться, но ему нужна посторонняя помощь, потому что он сам очень легко опять соскользнет куда-нибудь на те прежние свои пути, по которым он ходил. Так вот, ситуация в Коринфе, может быть, в какой-то степени была похожа. Вот эти люди пришли в церковь, и в этой церкви они нашли спасение по-настоящему, но они продолжали нести в себе остаточное явление того греховного образа мышления и образа жизни, к которому они привыкли. И поэтому апостол пишет им письмо. Кстати, Коринф еще имеет несколько интересных отличий. Дело в том, что апостол написал церкви, Коринфской церкви, целых 4 послания. Неизвестно, чтобы он какой-то другой церкви написал столько посланий. Но вы скажете, 4, здесь у нас только 2 есть. Это точно, у нас в Библии есть только 2, но ясно написано о том, что были еще 2 послания. То есть было первое письмо, которого нет, которое не сохранилось. После этого первого письма есть то письмо или то послание, которое у нас известно как первое послание Коринфянам. Потом после этого первого послания было еще одно так называемое строгое письмо, которое апостол написал, оно тоже не сохранилось. И после него было 2 послание Коринфянам. То есть практически эти 2 послания, которые у нас есть, это были 2 и 4 послания. Если считать по порядку из тех писем, которые мы знаем точно, что апостол Павел написал. То есть, по всей видимости, эта церковь требовала очень много внимания к себе. Нужно было очень много о ней заботиться. Но тем не менее, несмотря на огромное количество проблем, на большое внимание, которое эта церковь требовала, несмотря на все это, апостол начинает это послание очень интересными словами. Давайте посмотрим с самого начала, с первого стиха. «Павел, волею Божию, призванный апостола Иисуса Христа и Сосфен, брат Церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе, призванным святым со всеми призывающим имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте и у них, и у нас». Заметьте, вот эти люди проблемные, у них очень много трудностей, мы увидим сейчас эти трудности, у них очень много разного рода ситуаций, с которыми они борются и преодолевают их там. Вот. А кто-то и не борется. Апостол обращается к ним, и он приветствует их такими словами. Он говорит: «Освященные во Христе Иисусе, призванные святые со всеми призывающими Господа нашего Иисуса Христа». Конечно, немножко позже, в 15 главе, он напишет, он скажет: «К стыду вашему говорю, что некоторые из вас не знают Бога». То есть он ясно понимает, что кто-то из них неверующий. Но он относится к этой церкви, к очень проблемной церкви, он относится к ней все равно как к детям Божьим, как к святым, как к людям, призывающим Иисуса Христа, как к людям, являющимся частью церкви Иисуса Христа. Четвертый стих, он продолжает и немножко углубляет эту же самую мысль. Он говорит: «Непрестанно благодарю Бога моего за вас ради благодати Божией, дарованной вам во Христе Иисусе, потому что в нем вы обогатились всем, всяким словом и всяким познанием, ибо свидетельство Христово утвердилось в вас». Это еще один аспект, который помогает нам увидеть эту сторону. Вообще, все послание, первое послание к Коринфянам мне помогает, оно ободряет меня и помогает увидеть, каким образом Бог работает с своей церковью. Во всяком случае, он точно знает, что церкви будут несовершенные. Он точно знает, что многие церкви, они будут иметь борьбу с разными вопросами. Где-то они будут проигрывать, где-то их нужно исправлять, где-то им нужно говорить о сущности их греховного поведения и помогать им становиться на правильные рельсы. Но во всем этом апостол все равно подходит ко всем им. Он подходит к ним как к святым, как к освященным Христом, как к тем, в ком благодать действует, и к тем, кто является частью Церкви Иисуса Христа. Он видит коринфян своими братьями и сестрами, которые нуждаются в исправлении, правильно, но он ценит тем, что Бог уже сделал в них и что Бог продолжает в них делать. Мы посмотрим кратко, у нас не так много времени, мы кратко посмотрим на основные вопросы, которые апостол затрагивает в этом послании. Как я уже сказал, эти вопросы помогают нам увидеть, во-первых, что это естественно, церкви могут быть несовершенными. Это первое, это естественно. Во-вторых, каждая из этих истин или каждый из этих принципов помогает нам увидеть лучше нашу жизнь, помогает нам правильнее оценить те или иные сферы нашей деятельности, нашего мышления, наших взаимоотношений, которые существуют. Итак, первая проблема, о которой говорит апостол Павел здесь, я назвал ее проблемой духовного высокомерия. Это, правда, трудно согласующиеся слова одно с другим, духовное высокомерие. Но здесь вот именно это и имеет место. Некоторые люди называют эту проблему, или исследователи называют эту проблему, проблему разделения, которая была внутри Коринфской церкви. И действительно, там есть, доминирует проблема разделения, но причина, по которой эта проблема существует или существовала, как раз и заключается в этом духовном высокомерии. Давайте посмотрим на суть, как это представлено апостолом Павлом. С 11 стиха 1 главы я читаю. «Ибо от домашних хлойных сделалось мне известным о вас, братья мои, что между вами есть споры. Я разумею то, что у вас говорят. Я Павлов, я Аполосов, я Кифина, я Христов». То есть кто-то пришел к нему в Ефес. Кстати, апостол Павел написал это послание, будучи в Ефесе. Вот, и кто-то пришел к нему в Ефес, по всей видимости, из дома Хлойных. Вот, и пришел и рассказал о состоянии церкви. И один из фактов, который Павел узнал, заключался в том, что эти люди, они попали в искушение думать о себе выше, чем о других. И каким образом они разделяли? Там были, правда, другие еще причины, мы позже о них поговорим. Каким образом они разделяли вот эти статусы разные? В данном случае подход был следующий. Каждый из них особо ценил того человека, от которого он, возможно, уверовал, или просто вот его образ мышления ему доходит лучше. Есть такие ситуации в церкви или в церквях. Бог так сделал, что существуют разные пасторы, разные проповедники, у каждого есть свой какой-то образ мышления, свой стиль, свой подход. И вот здесь тоже был Павел, был Аполлос, был Кифа, то есть Петр. И эти люди возвышались друг над другом, они говорили: «Я Павлов, я последователь Павла». Что, Аполлос? Кто такой Аполлос? Или Петр, Кифа? Да, рыбак. Рыбак. Павел, вот это сила. Он образование, у него там все credentials, все, что надо. Вот. Аполлос, с другой стороны, он был спикером очень сильным. Он был очень ярким оратором. И, естественно, и он тоже там трудился длительное время. И, естественно, он тоже приобрел свой фэн-клаб, так скажем. То есть своих сторонников, которые особо были заинтересованы. Если бы был тогда Facebook или Одноклассники какие-нибудь, то там бы обязательно существовал какой-нибудь фэн-клаб Аполлоса. То есть вот такой человек, который очень, так, самый ясный проповедник, который существует. Вот. Некоторые говорили: а мы с самим Петром знакомы. Что Павел? Он позже пришел, и вообще он гнал церковь. А апостол Петр, он был со Христом с самого начала и до конца. Заметьте, проблема заключается не в том, что не в разнице между апостолами. Проблема заключается в том, что люди использовали эту разницу для самопревозношения. И апостол понимает это. А была такая фракция, которая говорит: а мы вообще никого не слушаем напрямую со Христом. Сегодня бывают такие люди, которые говорят: я книг не читаю, Библию только. Ну, в принципе, не страшно, пусть читают Библию. Вопрос только вот в чем, что как только это становится предметом самовозвышения, это и проблема. То есть у них была такая ситуация. Люди, ассоциируя себя с одним из духовных лидеров, они подчеркивали свою особую духовность, и они выдавали себя, что они люди особого класса, и была такая фракционность там внутри. Вот. Апостол решает эту проблему очень основательно и очень глубоко. И он берет для этого целых 4 главы, с 1 по 4. То есть с 1 по 4 главы эти 4 главы посвящены этой существенной проблеме. У нас нет возможности сейчас проанализировать все его аргументы. Я остановлюсь только на некоторых, самых основных, которые апостол ясно представляет здесь. 28 стих 1 главы. Он говорит следующее. «И незнатная мира, и уничиженная, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, освящением, искуплением, чтобы было, как написано: хвалящийся, хвались Господом». То есть апостол начинает с самого главного. Он объясняет саму сущность Евангелия, что Евангелие в своей сути, оно исключает возможность для превозношения. Как только человек начинает превозноситься, это говорит о том, что он отходит от Евангелия. Потому что Евангелие написано, чтобы никто не хвалился, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Дальше он говорит о самом себе. Он говорит: посмотрите на меня. Вторая глава с первого стиха. «И когда я приходил к вам, братья, возвещать свидетельство Божие не превосходстве слова или мудрости, ибо я решил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисусова Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете». Дальше он говорит, продолжает, если мы будем читать, он говорит, чтобы вера ваша, чтобы она утверждалась не на мудрости человеческой, а на мудрости, на силе Божьей. То есть апостол ясно говорит о том, что когда он был в Коринфе, он не акцентировал свою значимость. Он всецело подчеркивал, он хотел, чтобы люди увидели силу Божью, которая действует. И для него это было чрезвычайно важно. Дальше он продолжает, если мы посмотрим на третью главу, он приводит еще один аргумент. Он говорит, кстати, тот факт, что вы спорите, говорит как раз об обратном. Не о вашей сверхдуховности, а он говорит о том, что вы младенцы еще во Христе. Посмотрите с первого стиха. «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе. Я питал вас молоком, а не твердую пищу, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах». То есть он вспоминает то время, когда он там был, и он говорит, тогда еще я видел это очень слабое духовное состояние. Я вас вынужден был питать молоком, питать самыми основами элементарными. Да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит «я Павлов», другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? То есть он ясно возвращается к самому началу аргумента. То есть он говорит, что от домашних лояльных мне стало известно. Один говорит «я Павлов», «я Аполлосов», «я Кифин» и так далее. И он дальше развивает эту мысль всю первую главу, вторую главу, в третьей главе он подходит к этому заключению. Вот. И это еще не совсем заключение. Он отсюда еще несколько аргументов представляет. Посмотрите пятый стих. Кто Павел? Кто такой Павел? Кто такой Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Кстати, очень интересная аргументация, которую он использует. Заметьте, он не говорит здесь о Кифе. И на это есть причина. Аполлос был сотрудником, близким сотрудником апостола Павла, и он имел свободу говорить о нем вот так свободно. Петр был очень уважаемым им человеком, старейшиной Иерусалима. Он подразумевает, что это же касается и Кифы тоже. Но он упускает здесь, чтобы говорить о нем так легко. Это очень важный такой элемент, который позволяет нам видеть вот этот менталитет и методику, как апостолы функционировали, как они говорили. Дальше он подчеркивает, кто Павел, кто Аполлос. Они только служители, через которых вы уверовали. Притом, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Потому и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. То есть он преподает им следующий урок. Первый урок заключался в том, что никто из людей не может хвалиться собой, первое. Второе, он говорит, тех, которых вы привлекаете для того, чтобы хвалиться собой, они сами по себе не могут быть основанием для вашей похвалы. По простой причине, потому что они только инструменты. А если вы видите что-то ценное в них, знайте, что Бог через них действует. Он объясняет так, он говорит, я насадил, Аполлос поливал, а возрастил Бог, посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. В 4 главе он опять возвращается к примеру самого себя. Он опять берет пример самого себя. Кстати, в этом послании он много раз, очень много раз приводит в пример самого себя. Он даже несколько раз говорит, подражайте мне, как я Христу. Это, кстати, очень важный аспект всякого христианского влияния. Посмотрите, он приходит к еще одному аргументу. 4 глава, 3 стих. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Или как судят обо мне другие люди? Я и сам не сужу о себе. И хотя я ничего не знаю за собой, но тем не оправдываюсь. Судья же мне Господь. Посему не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала от Бога». 6 стих. «Это, братья, приложил я к себе и Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один над другим. Ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься, как будто не получил?» Давайте вернемся еще раз к этим третьему, четвертому и пятому стихам. Я прочитал их все для того, чтобы мы могли увидеть эту мысль, общую мысль, которую здесь представляет апостол. Здесь апостол говорит о очень важном аспекте. Значит, если в самом начале он говорил о том, что человек не может хвалиться, потому что сущность Евангелия заключается в том, что человек отказывается от того, чтобы хвалиться собой. Если дальше он говорит о том, что они хвалятся людьми, тоже является абсурдом, потому что люди в действительности, если хорошие, правильные люди, они всего лишь навсего инструменты в Божьих руках. Здесь он говорит о самой потребности хвалиться. Он говорит о том, что люди хвалятся, потому что они думают, что о них кто-то судит. То есть, когда человек выдает себя немножечко выше, он заботится о том, чтобы люди, глядящие на него, могли судить его или видеть его правильным, высоким, великим человеком. В этом проблема всех людей, и коринфян в том числе. Они пришли в церковь, они покаялись, но находясь в церкви, они все равно продолжают нести в себе свое «я». И поэтому им всегда не безразлично, как думают о них люди. И поэтому они хотят выглядеть более духовными, более правильными, более такими, ну, популярными, что ли, в духовных кругах, вот здесь, в данной ситуации. Для того, чтобы помочь это разоблачить, эту идею, апостол приводит в пример себя. Он говорит, для меня очень мало значит, как судите обо мне вы. Мне нет необходимости ассоциировать себя или выдавать себя за кого-то. Или как судят другие люди. Даже, дальше он говорит, я и сам даже о себе не сужу, хотя я ничего не знаю собой, но тем не оправдываюсь. И дальше он объясняет, судья же мне Господь, вот перед кем нужно ходить. Это очень важный элемент вообще для каждого христианина и для каждой жизни. И у каждого из нас есть своя борьба на протяжении нашей жизни, когда мы учимся, если вы настоящий христианин или христианка, когда мы учимся этой свободе ходить перед Богом, и это хождение перед Богом, оно ставит вас в положение, когда вам не нужно, просто не нужно пытаться выглядеть лучше перед людьми. И он объясняет, почему. Он говорит, придет Господь, осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения. То есть он обнаружит не то, что вы выдавали, а он обнаружит суть того, что в сердце. И в соответствии этого и будет похвала от Бога. Дальше он объясняет, вот это теперь, это я приложил к себе и Аполлосу. То есть вот это то, о чем я сейчас говорю о себе. Для того, чтобы вы научились от нас не мудрствовать сверх того, что написано, и не превозносились один над другим. Не написано, чтобы хвалиться людьми. Не написано, чтобы ассоциировать себя с кем-то, чтобы придать себе веса. И не превозносились над другим. Дальше подводит итог, ибо кто отличает тебя? Что ты имеешь, чего не получил? То есть все, что ты имеешь, получено тобой от Бога. Кстати, здесь же он подчеркивает свои самые добрые намерения по отношению к ним. 14 стих он говорит, «Не к постыжению вашему пишу это, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих». Итак, это первая часть, самая большая часть из всего этого послания. Как я уже сказал, первых четыре главы посвящены этому вопросу. И апостол раскладывает его достаточно глубоко. И я думаю, что это чрезвычайно важно не только для людей, которые жили тогда, но и для нас, верующих людей, которые живут сегодня. Второй блок проблем, который описан здесь, или который представлен апостолом Павлом, это проблемы христианской морали. Здесь также несколько глав, эта тема охватывает несколько глав, в частности, пятую и шестую главы. И здесь представлены две основных или три основных таких проблемы, о которых говорит здесь апостол. Первое, он обличает их в их терпимости ко греху. Этому посвящена вся пятая глава. Давайте начнем с первого стиха. «Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. Причем такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший такое. Проблема в следующем. Эти люди, как я уже сказал, они были пропитаны аморальностью. И многие вещи для них были, ну, примерно так, как для человека на Западе соврать. Вот для многих из этих людей были, это очень легкое были всякие, это были не грешищи, а грешки. И в данном ситуации человек, который открыто пошел на такой, на такую очень позорную акцию, на такой шаг, когда он открыто взял себе жену отца своего, вы понимаете, тогда было у многих мужчин было много, у некоторых мужчин было много жен, и это не была его жена, это была, может быть, по-нашему stepmother или мачеха по-русски называют. Вот, то есть он взял к себе в жену, и это было, это то, что в Коринфе делалось, было позором даже для Рима. То есть римляне считали это позорным. Почему он пишет здесь, что даже у язычников неслыханно это было. То есть даже у римлян. То есть Коринф он погряз еще глубже. Когда он пишет, вы возгордились, речь не идет о том, что они гордились, что вот у нас кто-то живет там с женой своего отца. Нет, речь идет вот о чем, что вместо того, чтобы заниматься серьезно освящением, вы здесь теоретизируете, кто Павла, кто Аполлосов, кто Кифин. Вы просто возгордились духовно. Вместо того, чтобы серьезно заняться своим греховным состоянием. Павел противостоит этому самым строгим образом. 11 стих. «Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником или лихаимцем, или лихослужителем, или злоречивым, или пьяницей, или хищником, с таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить и внешних, не внутренних ли судите вы? Внешних же судит Бог. И так извергните развращенного из среди вас». То есть он дает очень ясное, категоричное указание относительно этой проблемы. Кстати, он дальше еще раз вернется к этой теме уже в 6 главе. Следующая часть, группа проблем, о которых он говорил, это имущественные конфликты. То есть у этих людей была не только гордыня, не только склонность к блудодеянию, а еще и любостяжание, лихоимство разного рода. И оно доходило до таких пределов, что они вступали в конфликты друг с другом. И когда эти конфликты не разрешались, когда они не верили в то, что библейскими методами их возможно разрешить, они тащили друг друга в суд. И апостол пишет, он говорит о том, что это серьезная проблема, настолько она его буквально возмущает. Или видно, что он очень эмоционально пишет. Посмотрите, 1 стих 6 главы. «Как смеет кто у вас, имея дело с другим, судиться у нечестивых, а не святых?» Он говорит, если вы верующие люди, решите вопрос в церкви со служителями. Откройте Священное Писание, посмотрите, что справедливо. И придите к решению, и примите это решение, и повинуйтесь этому решению. По причине своей привязанности к земному коринфян не устраивал установленный Писанием принцип решения проблем. Вместо этого они тащили друг друга в городские суды, и апостол очень сильно удивлен этим. Кстати, опять из нашей поездки мы были в одном городе, небольшом городке там в России, и общались там с верующими людьми, и они рассказывают, один человек говорит, что он там занимается определенным служением, и говорит, пришлось быть в мэрии, то есть в городской власти. Вот. И они, говорят, к сожалению, говорят мне о церквях, которые есть в городе. Да, у них там какие-то проблемы, они там что-то поругались друг с другом. Это мэр города говорит об одной из церквей, в которой служители поругались друг с другом. То есть это действительно было большим позором. То есть когда церковь основана была там, когда были установлены вот принципы морали, по которым мы живем, вот что говорит Писание. И помните, как в Иерусалиме все смотрели на церковь и видели, вот это настоящие люди. И когда в Коринфе это стало потихонечку, слух пошел, да, они там тоже, там не поймешь, кто с кем живет. А потом дальше, когда они еще и громкое общегородское скандальное дело устроили, то тогда общий эффект евангелизационный, общий свет превратился в тьму. Вот это вот классический пример, когда соль перестала быть соленой. И свет превратился в тьму. Вот почему это возмущает апостола Павла. 7 стих. «И то уже весьма унизительно для вас, что вы имеете тяжбы между собой. Для чего бы вам лучше не оставаться обиженными? Для чего бы вам лучше не терпеть лишения? Но вы сами обижаете и отнимаете, притом у братьев». И как бы ожидая вопрос, который может быть задан ему, апостол добавляет в 12 стихе, «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною». Возможно, что эти люди спрашивали, а что, нельзя пойти в суд? А где написано, что нельзя пойти в суд? И апостол объясняет им, все мне позволительно, но не все полезно. И последнее, категории вот этих проблем христианской морали, это блудодеяние, которое, по всей видимости, эта проблема была там глубоко. Заметьте, друзья, когда мы смотрим на то, что происходит в современном обществе, мы можем видеть, что вот в Писании представлены разные описания разных городов, церкви находятся в разных городах, и некоторые из них были очень глубоко падшими. Эти города были очень глубоко разложившимися. Вот почему апостол приводит специальный аргумент, глубоко объясняя весь этот вопрос. Я его прочитаю полностью, с 15 по 20 стихи. «Разве не знаете, что тела ваши – суть члены Христова? Итак, отниму ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что совокупляющиеся с блудницей становится одно тело с нею? Ибо сказано, два будет одна плоть. А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Убегайте блуда. Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела. А блудник грешит против собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши – суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогой ценой, посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». То есть он подробно объясняет им вот эту глубину самого механизма, почему людям категорически нельзя допускать никакие элементы блудодеяния. Итак, это первая такая часть, в которой апостол достаточно подробно говорит о двух уже аспектах. Мы говорили о первой проблеме, это проблема духовного высокомерия, вторая проблема духовной морали. И дальше несколько более специфических вопросов. Следующий вопрос, 7 глава, наставление относительно брака. В принципе, этот вопрос тоже связан, в какой-то степени связан с предыдущей темой, то есть с развращенностью, с сексуальностью, с блудом. Он в 7 главе, он балансирует этот вопрос, и он объясняет, что несмотря на то, что это очень категорически, сексуальные отношения вне брака категорически запрещены, интимные отношения в браке являются не только нормой, а даже крайне необходимым элементом семейных отношений. То есть он представляет здесь несколько важных вещей. Он, во-первых, говоря о браке, о всей этой теме, во-первых, он пишет, главный или доминирующий аргумент здесь в этой главе, он говорит о том, что если человек посвятил себя Христу и по этой причине не выходит замуж или не женится, то у него есть больше возможностей, чтобы служить Христу. Если же он не способен контролировать себя, свои сексуальные желания, пусть женится, пусть выходит замуж. То есть первое, что он говорит, что да, действительно, если человек полностью посвятил себя Христу, он имеет больше возможностей. Но вместе с этим он предупреждает еще об одной очень важной особенности. Он говорит, если человек уверовал, уже будучи женатым, то он не может оставить свою жену, или она не может оставить своего мужа ради того, чтобы служить Господу теперь полностью. То есть очень важные такие штрихи, которыми апостол балансирует это понятие. Как я уже сказал, что по всей видимости вопросы взаимоотношения мужчин и женщин в Коринфе были очень messy, очень хаотичными и беспорядочными. И поэтому апостол буквально прописывает каждую деталь. Как если покаялся муж, а жена не уверовала? Как если жена уверовала, а муж не уверовал? Как поступать в том случае? Как поступать в другом случае? То есть он подробно им объясняет эту тему в 7 главе. Следующая тема, она занимает еще 3 главы. 8, 9 и 10. Казалось бы, такая тема, которая, ну, может быть, не такая яркая, она не так сильно привлекает внимание, я ее назвал «Отношение к немощным в вере». Дело в том, что она включает в себя общую философию жизни человека. Очень важный вопрос в действительности. Сущность следующая. Значит, апостол сталкивается с еще одной проблемой в Коринфе. Люди, которые были связаны с языческим идолопоклонством, они не только имели моральные проблемы, но они привыкли приносить в жертвы животных, которые потом они ели, то есть они посвящали эту жертву идолу какому-то. И потом после этого часть забирали священники, эти жрецы и жрицы, а часть эти люди ели у себя в семье. Это была часть ритуала. И после всего этого кошмара, этой грязи, в которой они были, люди, которые покаялись, пришли, и они смотрели на все это дело, и они говорили: и ногой, и пальцем, ногой не ступну, и пальцем не прикоснусь ни к чему этому грязному. Но были другие люди. В этом же городе жили евреи. Евреи, которые не были связаны с языческим идолопоклонством и не были связаны со всей этой грязью. И, будучи евреями, они знали, где купить дешево мясо. А мясо дешево можно было купить в этом языческом храме. Представьте себе, когда сотни людей принесли все животных, принесли в жертву, и часть забрали себе, а часть остается у этих жрецов, у этих священников. И этого мяса много. Это мясо не могут съесть. И, естественно, они открывали лавки при этих языческих храмах, и там продавали это мясо, которое уже посвящено идолам. И некоторые люди, которые не были связаны с этим поклонением, с этими жрецами, с этими идолами, они просто приходили и покупали мясо, потому что оно дешево, потому что это был сейл большой, там 75% офф, потому что его нужно было продать, потому что холодильников не было, хранить негде было, то есть они старались продать. И здесь возникла проблема. Возникла проблема в том, что некоторые люди, которые увидели этот еврей, он христианин из евреев, покаявшийся, он идет в языческий храм, и он покупает это мясо, которое связано со всей этой грязью, со всем этим идолопоклонством. И для многих это было, ну, просто чрезвычайным смущением и соблазном. Чрезвычайно. И апостол посвящает этой теме достаточно много, 3 главы посвящает. Конечно, он от этой точки, он дальше уходит и глубже копает несколько существенных вопросов. Мы прочитаем с 4 стиха 8 глава. Итак, об употреблении в пищу идоложертвенного мы знаем, что идол в мире – ничто, и нет иного Бога, кроме единого. То есть, по сути дела, он объясняет следующую вещь. Он говорит о том, что идол – это ничто. И поэтому духовной какой-то силы над этим мясом не имело это жертвоприношение, которое было. То есть он говорит, вот это жертвоприношение с точки зрения абсолютно объективных фактов. Вот это мясо, его принесли туда, оно полежало там на алтаре, там что-то подделал священник, и потом вынесли в магазин. Это мясо, какое было до вноса туда, такое осталось и по выносе оттуда. То есть он объясняет, идол – ничто, ничего не происходит с ним. То есть, по сути дела, это мясо можно есть. Но вместе с этим он пишет и говорит несколько вещей, очень серьезных предупреждений. Пища не приближает нас к Богу, ибо едим ли мы – ничего не приобретаем, не едим ли – ничего не теряем. Берегитесь, однако же, чтобы эта свобода ваша не послужила соблазном для немощных. Дальше он описывает, ибо если кто-то немощный увидит вас, входящим в этот храм, берущим, и это послужит для него соблазном с тем, что он увидит, что оказывается, все то, что в этом храме, не так и страшно, то ты выиграешь какие-то деньги, но погубишь душу человека. Там он подробно об этом пишет. И дальше он опять приводит пример себя в 9 главе. «Ибо я, будучи свободен от всех, всем поработил себя». То есть некоторые люди говорили, а зачем мне это? Я свободен во Христе. И они могли доказывать, что это действительно не грех, это мясо есть и так далее. И апостол пишет, это точно, действительно не грех. Но есть некоторые другие сферы, которые делают вот это ваше действие греховным. И он описывает, ибо я, будучи свободен от всех, всем поработил себя, дабы больше приобрести. Для иудеев я был как иудей, чтобы приобрести иудеев, для подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести подзаконных. То есть он говорит о том, что он много раз жертвовал своей свободой ради того, чтобы достичь максимального эффекта в служении. То есть для того, чтобы он мог проповедовать Евангелие другим, спасать людей других. Ниже он подчеркивает, что все это он делает ради Евангелия. 9 глава, 23 стих. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Заметьте, он подчеркивает, он говорит, что моя жизнь измеряется не тем, что я свободен делать, а тем, где я буду жить для Евангелия. Это, кстати, очень важная категория, друзья. Мы в наше время очень много можем делать, имеем право делать очень много разных вещей. Но если бы мы подумали, что мы живем для Евангелия, то мы бы поняли, что многие эти вещи, они просто не нужны нам. Они не помогают Евангелию. Они не помогают распространению Евангелия. Они, наоборот, отягчают распространение Евангелия в каких-то ситуациях, забирая у нас внимание, время, силы и так далее. Самые разные вещи. Этой же теме посвящена и 10 глава. Кстати, в 10 главе он приводит еще один пример. Он приводит пример израильский народ. И говоря об израильском народе, он ясно подчеркивает один очень важный факт. Он говорит о том, что целое поколение израильтян, которые вышли из Египта, они все погибли в пустыне. И дальше объясняет, причина, почему они погибли в пустыне, в очень простом факте заключалась. Они просто жили, исходя из того, что они хотели. Ибо они были похотливы на злое, он пишет. Дальше перечисляет целый ряд ситуаций, когда они роптали, когда они просили там себе перепелов, когда манна им надоела и так далее. Всякие разные там обстоятельства, которые были, имели место с израильским народом. И он говорит, посмотрите, когда человек руководствовался не служением Богу, а удовлетворением своих желаний, погибли в пустыне. Заметьте, он продолжает ту же самую мысль. Он начал с того, что люди имеют свободу есть мясо, купленное в языческом храме, но он говорит им о том, чтобы они не пользовались этой свободой ради немощных, ради спасения людей. Дальше он приводит в пример себя и говорит, я ради Евангелия отказываюсь от очень многого. И дальше приводит негативный пример, посмотрите тех людей, которые не отказывались. И посмотрите, чем они закончили. Подводит он итог очень интересными словами. 10 глава, 23 стих. «Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но не все назидает. Никто не ищи своего, но каждый пользы другого». То есть думай о том, как твои действия созидают или разрушают, может быть, других. К этому добавляет он торжественный финал всей этой темы в 31 стихе. «Итак, едите ли, пьете ли, или иное, что делаете, все делайте во славу Божию. Не подавайте соблазна ни иудеям, ни еленам, ни церкви Божией». Итак, это первая часть, вот эти первых 10 глав, где апостол имеет дело с конкретными проблемами, достаточно много разных проблем. И вот с 11 главы он начинает говорить уже немножечко более такие глобальные вещи, и в конце, к 15 главе, он все-таки дойдет до одной очень глубоко доктринальной истины, которую он преподаст. Давайте мы посмотрим еще очень коротко на эти несколько вещей. Во-первых, он говорит о порядке в семье. То есть вначале он отвечал на вопросы. От домашних хлоинах сделалось. Потом слышал я, что кто-то тащит друг друга в суд. А потом говорит, относительно того, что вы мне писали. То здесь он теперь, после того, как он самые срочные вопросы ответил, он переходит к таким более фундаментальным вопросам. Этот текст, это место с 1 по 16 стихи, оно известно во многих церквях как так называемое косыночное место, которое говорит о покрывалах. В действительности, главный стих этого отрывка сфокусирован на иерархии внутри семьи, на распределении власти. 11 глава, 3 стих, это главный стих этого отрывка. Он говорит: «Хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Он начинает с мужа. Он говорит: «Всякому мужу глава Христос, Христос над мужем, и муж должен покоряться Христу». Дальше: «Жене глава муж». Заметьте, когда он говорит о том, что жене глава муж, он уже упомянул, что мужу глава Христос. Это очень важный элемент в этой конструкции. Дальше говорит, а над Христом есть еще Бог. И он объясняет всю вот эту конструкцию, как она устроена. Все остальное, что здесь написано в этой главе, все только объясняет или иллюстрирует ее. Мы не будем сейчас подробно этого касаться. Когда-то у нас была проповедь на эту тему, вы можете найти ее на интернете в нашем архиве. Итак, это порядок в семье. Второй шаг после этого – это порядок на богослужении. По всей видимости, опять-таки, вот эта несколько развязанная натура людей, которые жили в Коринфе, она подталкивала их к тому, что у них их собрания превратились в такой очень легковесный праздник, в котором было очень много беспорядка, очень много неправильного, несерьезного подхода было. Особенно это выражалось в неправильном подходе к вечере Господней. И он подчеркивает здесь, каким образом они должны относиться к этой очень важной заповеди. 11 глава, 26 стиха я прочитаю. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб этот и пьете чашу эту, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб этот и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба этого и пьет из чаши этой. Ибо кто ест и пьет недостойно, то ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем». То есть они превратили эти собрания в такой праздник, где они просто говорили о том, о сём, и здесь вот и вечерю совершали. И он говорит, что это чрезвычайно важно. Если человек не рассуждает о теле Господнем, заметьте, некоторые люди думают, что участвуя в вечере Господней, это значит, ну, вести себя так особо церемониально или особо подчеркнуто благоговейно. Действительно, благоговейно нужно себя вести. Но главная сущность достойного или недостойного участия в вечере связана не с этим. Она связана с тем, что происходит у вас в сознании в это время. Рассуждаете ли вы о теле Господнем или о чем-то другом думаете? Или ваше сознание, ваш разум где-то просто скользит по поверхности, и вы даже не можете зафиксировать, о чем же вы думаете сейчас? То есть он ясно показывает и говорит, что это очень серьезный фактор. Дальше говорит, оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. То есть он говорит, Бог вас наказывает за это. За несерьезное отношение к богослужению, к воспоминанию страданий, к Евангелию, к вечере Господней. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. То есть если бы вот эти механизмы, которые Бог встроил в нашу совесть, они работали бы, то тогда мы избавились бы от многих ситуаций, где Бог нас судит. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Эти слова немножко лучше помогают нам понять вот эту общую атмосферу церкви в Коринфе и вообще всю жизнь, подход апостолов к этой жизни. Очень важно. В этот раз в свете участия в вечере Господней. Следующий, седьмой элемент, который мы видим в этой главе, это гармония в теле Христовом. Заметьте, он достаточно много говорил. Он начал с проблемы духовного превозношения или высокомерия. Дальше несколько специфических вопросов. Проблемы христианской морали, там три вещи было. Дальше наставление относительно брака. Дальше отношение к немощным в вере. После этого порядок в семье, порядок в церкви. И теперь он подходит к еще одному очень важному блоку, который также занимает целых три главы. 12, 13 и 14. Он говорит о гармонии в теле Христовом. В частности, в свете действия Святого Духа в сердцах верующих людей. 12 глава представляет собой как бы основание для этого вопроса. Я начну с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же. И служение различное, Господь один и тот же. И действия различные, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу». То есть он говорит, если вы говорите, претендуете на то, что вы духовные люди, что вы имеете дарование Святого Духа, то тогда учтите один принцип или очень важные истины, которые связаны с этим. Во-первых, он подчеркивает и говорит, что дары различны, Дух один и тот же, служение различны, Господь один и тот же, действия различны, Бог один и тот же. Но все это обязательно производится одним и тем же Духом, но каждому дается проявление Духа на пользу, не для превозношения самого себя. Дух Святой не дает своих даров для нашего самовозвышения. Он всегда действует в интересах созидания Церкви. В 13 стихе он подчеркивает это. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело. Иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих». 25 стих. «Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге». То есть это первая глава из этих трех, где он закладывает вот это основание, он рисует этот образ тела, и каждый человек – это член этого тела, орган этого тела, и они, естественно, соединены нервной системой, кровеносными сосудами, они соединены в единое целое, и они живут, взаимодополняя друг друга. В 13 главе апостол говорит об основании для этого. Он, вся 13 глава посвящена любви. Он подробно объясняет, что по-другому и быть не может. Вот как практически Дух Святой действует. 14 глава представляет собой одну из наиболее сложных проблем, которые существовали тогда. Это превозношение друг над другом, которое исходило из псевдодуховных даров. Когда люди подчеркивали, и особенно популярным в этой церкви был дар иных языков – когда они практиковали разного рода экстатическое говорение и выдавали это за какой-то дар Святого Духа. Вот. И апостол в 14 главе очень радикально объясняет это все и говорит, что это не может так быть. Главный его аргумент в следующем, он говорит, настоящие духовные дары назидают церковь, а то, что вы говорите, то, что вы представляете, оно не связано с этим общим назиданием. Сущность этой главы выражена в 12 стихе. «Так и вы, ревнуйте о дарах духовных, старайтесь, вернее, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к назиданию церкви». И самая последняя часть этого послания – это 15 глава, в которой апостол Павел подробно говорит о одном, наверное, самом важном доктринальном вопросе из всех, которые представлены здесь, о Евангелии и воскресении Иисуса Христа. Кстати, 15 глава – это самое детальное объяснение воскресения Иисуса Христа, которое есть в Новом Завете. И вот так вот Бог заботился об этом. Была в Коринфе проблема. Люди, которые там жили, а точнее некоторые из этих людей, они поддались влиянию учений, которые были тогда. Это было что-то связанное с философией гностицизма, хотя это были ранняя стадия, может быть, этой философии. И они говорили о том, что телесное воскресение невозможно. То есть человек умер, и его душа пошла к Богу, и она там где-то как-то наслаждается с Богом. А тело уже здесь осталось, и оно сгнило. И апостол объясняет, что воскресение точно так же реально, как и все Евангелие. Вначале он это делает, показывая ясную связь Евангелия и воскресения. Посмотрите с первого стиха. «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которые я благовествовал вам, которые вы приняли, в котором вы утвердились. Третий стих. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял то, что Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». То есть Он представляет Евангелие, и Он говорит, воскресение Иисуса Христа – неотъемлемая часть Евангелия. И это главный аргумент. Он дальше представляет, если же Христос не воскрес, то представляет, вера ваша тщетна. Вы еще во грехах ваших, вы не спасены и так далее. 12 стих. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? То есть его аргумент следующий. Евангелие говорит, что Христос воскрес. Это очень важная часть Евангелия. Если Христос воскрес, то обязательно те, которые Христовы, воскреснут. Это, наверное, сердцевина этой главы, 20 стих. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, и потом Христовы, пришествие Его». Заканчивается эта часть послания, это основная часть послания, подведением итогов, 58 стих 15 главы. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш нечетен». Но здесь, как вы заметили, есть еще одна глава, 16 глава. И в данном случае эта вся глава посвящена различным наставлениям, указаниям и приветствиям. То есть целую главу апостол посвящает вот этим разным, очень важным для него элементам. И они тоже помогают нам немножко яснее прочувствовать саму жизнь, которой жили тогда церкви, жили апостолы. Он здесь пишет, и она помогает нам увидеть реального человека, апостола, реальные обстоятельства. Вначале он говорит здесь о том, как совершать материальное служение в первых нескольких стихах. Дальше он говорит о том, что он хочет посетить эту церковь, о своем предстоящем посещении этой церкви говорит. Кроме того, он говорит о своих трудностях. Посмотрите, например, 8 стих и 9. «В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы, ибо для меня отверстие великое и широкая дверь, и противников много». То есть он описывает им свое состояние, в котором он находится. Дальше он говорит о сотрудниках, очень интересные вещи говорит о сотрудниках. «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен, ибо он делает дело Господне, как и я». То есть он заботится, будет мой ученик там, позаботьтесь о нем, чтобы он в безопасности был. «Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братьями». То есть такие вот маленькие штрихи, которые позволяют видеть характер апостола, что он действительно заботился о людях. 12 стих. «А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братьями пошел к вам. Но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему было удобно». То есть он показывает, опять-таки, что они сотрудники с Аполлосом, но он не управляет им. Он говорит ему, я его пытался убедить, но, по всей видимости, у него есть свой взгляд, свои цели. Он придет, когда ему будет удобно. Еще одна история в 15 стихе. «Прошу вас, братья, вы знаете семейство Стефанова, что оно есть начаток Ахаи, и что они посвятили себя на служение святым». То есть это первые люди в Ахаи, которые обратились. Начаток Ахаи. «Будьте и вы почтительны к таковым, и ко всякому содействующему и трудящемуся». Друзья, вот эти вот маленькие штрихи, они позволяют нам прочувствовать, чем же жили апостолы. Их взаимоотношения, как они строили отношения друг с другом по разным вопросам. Заканчивает апостол свое послание типичным благословением, которое мы встречаем во многих посланиях. 23 и 24 стихи написано: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе». Итак, мы посмотрели на всю эту картину первого послания апостола Павла к Коринфянам. Если мы посмотрим на то, чем наполнено это послание, мы говорили о том, что оно начинается с самого первого, с того, что апостол говорит о проблемах этой церкви, говорит с любовью, но говорит прямо, откровенно, говорит о проблемах духовного высокомерия, дальше о проблемах христианской морали, то есть у них были проблемы с моралью. Дальше он дает им наставление относительно брака, предупреждает о правильном использовании свободы, Дальше говорит о порядке в семье, о порядке на богослужении, посвящает большую часть гармонии в теле Христовом. Дальше говорит о воскресении Иисуса Христа, как о части Евангелия. То есть вот это вот простое обращение апостола к конкретной церкви, оно помогает нам сегодня видеть эту общую картину формирования первых церквей, реальность их жизни. И кроме того, оно представляет нам целый ряд очень важных и полезных истин, которые сегодня могут быть основанием для нашей с вами жизни. Мы будем сейчас молиться, и, как я уже сказал, у нас есть за что поблагодарить Господа. Пожалуйста, сосредоточьтесь на чем-то одном, что вы услышали сегодня. Сфокусируйте это для себя и оставьте в памяти, так, чтобы вы могли молиться об этом и обращаться к этой теме или к этому вопросу на протяжении следующей недели. Помолимся. Наш Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя искренне и сердечно за то, что Ты явил нам свою любовь, Ты показал нам, Господь, заботу свою в том, что Ты даешь нам истину Твоего Слова, которая просвещает наши сердца и наше сознание и позволяет нам день за днем преображаться в образ Твой и жить Тобою, и насыщаться Тобою, и подчинять свой внутренний мир Тебе. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что в Тебе наша сила, и в Тебе, Господи, решение всех наших несовершенств. И мы видим, Господи, что так как в церкви в Коринфе было очень много вопросов и трудностей, над которыми нужно было работать, точно так мы видим и себя самих, видим и нашу церковь, видим и наши вопросы и задачи, которые перед нами стоят. И понимая это, Господи, мы поклоняемся Тебе сегодня и просим Тебя, Господи, помоги нам быть внимательными к тому, о чем Ты предупреждаешь. И в этом послании, и в других посланиях. Особенно прошу Тебя, Господи, сохрани от гордыни, сохрани от высокомерия, сохрани от превозношения друг над другом или над другими людьми. Научи, Господи, каждого из нас жить так, чтобы мы были светом и солью, как друг для друга, так и для тех людей, которые окружают нас, которые еще не знают Тебя, Господи. Помоги нам в этом. Благослови, Господи, чтобы Церковь Твоя в этом месте могла жить Тобою, могла быть наполнена истиной Твоей и благодатью Твоей. Храни нас, Господи, во имя Иисуса Христа. Аминь.